Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с руководителем отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской митрополии отцом Игорем Бочининым. Запись сделана в конце прошлого года. Отец Игорь, в своих выступлениях об утверждении трезвости в современном обществе вы часто обращаетесь к историческим данным и опыту дореволюционной России. В чем помогают исторические сведения и как ложатся на нашу современность?
Ну, безусловно, исторический опыт, история всегда важна для понимания настоящего, для того, чтобы мы определили свою деятельность на будущее, крайне важна в том числе и в деле утверждения трезвости, потому что у нас есть исторический опыт, когда в конце 19-го, начале 20-го столетия государство и церковь совместными усилиями сумели выстроить систему комплексного воспитания народа в духе трезвости. Этот опыт привел к тому, что с началом мобилизации на Первую мировую войну в июле месяце император Николай, ныне прославленный в лике святых, своим указом запретил на период мобилизации производство и продажу виноводочных изделий. Тогда 84% населения поддержали эти радикальные меры. Но надо сказать, что это было подготовленное событие многими усердиями, многими трудами различных людей, которые трудились на этой ниве трезвенного просвещения. И, по крайней мере, учитывать этот исторический опыт, вот это, ну, наша задача. Мы должны сказать, что это было достаточно широкое общественное движение, хотя во главе его, как об этом говорит один из современных исследователей, Александр Лукьянович Афанасьев, в своей книге «Опыт оздоровления общества трезвенного движения», рассказывающий именно о том, какая велась здесь работа. Он говорит, что около 95% организаций, участвующих в этой деятельности, это были церковные организации, несмотря на то, что было такое вот общество трезвости Льва Николаевича Толстого. И в нем состояло около 600 человек. Были трезвенные организации, как бы мы сейчас сказали, которые не рассматривали трезвость как нравственную ценность, как мы сейчас об этом говорим, а просто-напросто боролись за прекращение спаивания народа. Хотя об этом спаивании, сравнивая это с современным периодом, тоже очень говорить, ну, сложно, если тогда душевое потребление алкоголя не превышало 4 литра на душу населения, то сейчас оно в некоторых регионах там превышает 15-18 литров. То есть проблема, она сейчас как минимум там в 3 раза с лишним актуальнее, чем она была до революции. И в связи с этим мы можем обратиться к такому опыту, когда вот 20 декабря 120-летие создание попечительства народной трезвости. И тогда министр финансов, который инициировал этот процесс, он понимал, что главная забота попечительства народной трезвости – это есть духовно-нравственное просвещение и воспитание народа. Тогда был создан устав попечительства, во многих губерниях открывались комитеты этого попечительства, государственная власть выделяла на это деньги – строились чайные, попечительство занималось просветительской работой, организацией досуга населения. То есть вот эта работа, она выстраивалась в определенной системе. По крайней мере, был такой замысел. Конечно, те революционные события, которые вот, мы знаем, они происходили, они во многом этому всему помешали, но тем не менее, вот этот фактор системности, он был заложен в основании духовно-нравственного и трезвенного просвещения народа. И поэтому я полагаю, что вот это из исторического опыта мы могли бы взять. Следующее, безусловно, церковь была активна в этом процессе. И, как бы мы сейчас сказали, вот таким вот системообразующим и координирующим центром в этом процессе были приходские общества трезвости. Их, по крайней мере, на 1914 год было около 2000 приходских обществ трезвости. Это достаточно серьезная такая цифра для системного проекта, который тогда был реализован. И вот создание приходских обществ трезвости, я думаю, что мы тоже могли бы взять это из исторического опыта. Следующий, я думаю, исторический аспект, который тоже заслуживает внимания, была создана в Государственной Думе специальная комиссия, которая занималась решением этих вопросов, и она занималась как раз решением вопросов, направленных на отрезвление народа, не на регулирование алкогольного рынка, как это происходит в настоящее время, а направленное именно как раз вот на духовно-нравственное просвещение. То есть те политические решения, которые рождались в тот период времени, те формы, которые существовали по выработке этих политических решений, они, ну, я думаю, в настоящее время заслуживают более пристального внимания для того, чтобы мы могли обратиться к этому опыту. Ну и, наверное, хотелось бы еще сказать и о каких-то цифрах. То, что вот мы сказали, у нас душевое потребление не превышало 4 литра на душу населения. На начало 20 века, для сравнения, во Франции употребляли 21 литр. Для Великобритании эта цифра выражалась в 12 литрах. Для Германии эта цифра была 10 литров. Для Соединенных Штатов Америки 8 литров. И если мы будем сравнивать эту ситуацию с какими-то ведущими капиталистическими державами того периода времени, то мы были на самом последнем месте. То есть у нас душевое потребление было меньше всех в мире. И вот то, что вот этой просветительской деятельностью была подготовлена эта ситуация, политические решения, о которых мы уже с вами говорили в нашем контексте разговора, связанные с личностью императора Николая, они только усилили этот процесс. И вот этот опыт, в отличие, скажем, от кампании Михаила Сергеевича Горбачева, когда сразу радикальными мерами пытались решить эту проблему и получили, все-таки получили, но не такой результат, вот это вот, я думаю, заслуживает пристального внимания, и именно этот опыт мы могли бы учитывать в настоящее время при организации движения «За трезвость». Мне очень приятно об этом говорить, что у нас вот в нашей Свердловской области, начиная с 2008 года, существует возрожденное попечительство о народной трезвости. Приятно говорить о том, что этот опыт был подхвачен и реализован в другом субъекте федерации нашего Уральского федерального округа, это в Тюменской области. Такая же инициатива была поддержана в Северо-Западном федеральном округе, в Архангельской области. И нам очень хотелось бы, чтобы такая работа, она была поддержана и проводилась и на острове Южный Сахалин, чтобы, как об этом говорили во время нашего визита, о котором мы вспоминаем с большой теплотой, что Сахалин – остров трезвости. И, конечно, достигнуто это будет или нет, это второй вопрос, но, по крайней мере, ставить перед собой такие задачи и к этому стремиться, это можно было бы делать. Тем паче, в исторической перспективе, в нашем прошлом, такой опыт уже имеется, когда создавались, как мы сейчас говорим, территории трезвости. И это право было дано сельским сходам. На своем сходе односельчане могли принять решение, что вот на территории нашего села не должно продавать никаких алкогольных изделий. И если сельский сход принимал это решение, то тогда власть обязана была это выполнить. Я думаю, что вот то сейчас, о чем мы говорим, о референдумах, о построении гражданского общества, то отрезвление народа могло бы вот вписаться и в эти современные исторические процессы, которые вот развиваются в Российской Федерации. Ну, наверное, можно было бы еще сказать об историческом опыте, о том, что начиная с 1910 года особый предмет «Наука трезвости» преподавался во всех церковно-приходских школах. Начиная с 1912 года этот предмет преподавался в семинариях и академиях. И учитывать это, я думаю, тоже возможно в настоящее время, именно как воспитательный процесс, чтобы трезвость как ценность, она воспитывалась, и детям об этом рассказывали в школе, не о том, какие последствия имеет алкоголизация населения, к чему это приводит и какие от этого могут возникать проблемы, а наоборот, как бы сменить парадигму вот этого процесса, говорить не о том, как плохо пить, а как замечательно жить трезво. Я думаю, что вот этот вот опыт мы могли бы более глубже исследовать, изучать. Я уверен, что там есть еще очень много то, что мы могли бы взять в нашу современную действительность, касающуюся и работы с молодежью, и оказания помощи людям, нуждающимся в непосредственной медицинской помощи. Замечательный опыт был, когда создавались специальные лекции, были чайные, были свои библиотеки, были различные издания, только духовенством издавалось около 36 журналов, подобно тому одному единственному «Трезвое слово», которое существует в настоящее время. То есть я, когда знакомился с этими историческими документами, кстати, кассы взаимопомощи тоже появились в обществах трезвости, по крайней мере, хоровое пение, традиция как таковая, она тоже была рождена вот в этих обществах трезвости. И много другого интересного мы могли бы подчеркнуть в этом историческом опыте.
Батюшка, исходя из вашего опыта, можете ли вы определить основные причины алкоголизации общества и тех сложившихся стереотипов, с которыми для многих иностранцев ассоциируется Россия? То есть, что россияне пьяницы, православный, значит, пьющий и так далее.
Ну, действительно, такая проблема существует, и вот я сам сталкивался с такой ситуацией, и мне об этом рассказывали другие люди. Ну вот, в частности, когда мы с нашим Иоанно-Предтеченским братством находились в паломнической поездке в Черногории, и после одного из мероприятий, когда узнали, что приехали русские паломники, гости, желая проявить к нам, гостям, вежливость, гостеприимство, они берут и наливают нам всем водку. Ну, раз мы общество трезвости, братство трезвения, наши паломники от этого отказываются, и у них такое недоумение на лицах. «Вы русские?» Мы говорим: «Да русские, русские». «Нет, — говорит, — вы не русские». «Почему мы не русские?» «Потому что все русские – это пьют». Мы говорим: «Знаете, вот русские бывают разные. И то, что вам приходилось встречаться с теми людьми, которые это пьют, мы с этим не спорим. Но вот мы тоже русские, мы считаем себя русскими людьми, и мы считаем, что трезвость – это наша традиция, это необходимые условия для спасения человека, это христианская добродетель, это базовая национальная ценность, это традиция нашей культуры, и мы ее утратили. Да, это факт, с которым мы должны согласиться». Но это не значит, что мы о нем должны забыть и от него отказаться. Я думаю, что мы должны, наверное, подумать над тем, как нам к этому вернуться. И, ну, наверное, кто-то из наших слушателей помнит еще с советских времен такой термин, как информационно-психологическая война. Так вот, говоря о трезвости в этом аспекте, мы должны констатировать такой факт, что мы эту войну проиграли и живем на информационно оккупированной территории. То, что нашей молодежи, нашему народу навязываются такие модели поведения, которые совершенно чужды нашей традиции, нашей культуре, нашей ментальности, это очевидный факт. И я думаю, что это целенаправленная такая акция. Есть, значит, раз такое отклонение от культуры происходит, этот факт, он, ну, имеет место быть. Ему, конечно, могут быть разные интерпретации, но я думаю, что удаление народа, в первую очередь, от своей религиозной традиции, а я считаю, что религиозная традиция – это не столько религиозная практика, это, в первую очередь, мировоззрение. Так вот, в такой нашей отечественной мировоззренческой конструкции трезвость присутствует как неотъемлемое качество, как необходимые условия спасения человека, как вообще элемент социализации личности. И даже отголоски этого мы сейчас можем найти в том, что трезвый человек, он всегда находится в почете. Да, над ним могут посмеяться, что трезвенник, язвенник. Но, тем не менее, дело всегда предпочтут иметь с трезвым человеком, чем с пьющим. И вот этот вот, ну, факт, он, безусловно, значит, он имеет место быть. И я думаю, что мы должны об этом говорить, возвращаться к своей традиции, говорить о том, что это наша базовая национальная ценность, воспитывать на этой традиции людей. И в плане преодоления вот этой вот алкоголизации общества, вот этот вот процесс мы называем трезвенным просвещением. И на наш взгляд, построение системы трезвенного просвещения, вот это является такой стратегической задачей, направленной на то, чтобы нам преодолеть эти тенденции, эти механизмы, направленные на алкоголизацию нашего общества, на вовлечение в это нашей молодежи, на пропаганду таких моделей поведения. То есть мы должны как-то с этим бороться. И, на мой взгляд, вот средством борьбы, системной борьбы, системе может противостоять только система. То есть невозможно какими-то разовыми мероприятиями, какими-то отдельными действиями изменить ситуацию. И поэтому вот построение системы, это, на мой взгляд, должно быть той стратегической задачей, которая поможет, точнее сказать, которая встанет на пути алкоголизации нашего общества и поможет ему вернуться к тем исконно русским традициям трезвого образа жизни.
Отец Игорь, многие специалисты, занимающиеся проблемами алко- и наркозависимости, акцентируют внимание на вопросах профилактических мероприятий. И вы направляете свои силы на изменение отношения нашего общества к понятию трезвости и его значения для человека. Как реагируют на это люди? Готово ли общество к переосмыслению проблемы алкоголизации?
Да, безусловно, мы об этом говорим, и мы считаем, что, по крайней мере, в нашей христианской традиции правильнее было бы не бороться с пьянством, а утверждать трезвость. И если говорить о профилактике, то в настоящее время, безусловно, профилактика как таковая существует, но если говорить о методологии профилактики, в чем она заключается? Она заключается в том, что человеку, ребенку, подростку рассказывают о том, что существует алкоголь, какие он вызывает у человека последствия, как он влияет на здоровье, и тем самым предполагается, что вот это сумеет отвратить, напугать подростков и молодежь, и это является такой, ну, я бы сказал, современной парадигмой профилактики. Ну, то, что это не работает, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Не работает в первую очередь потому, что для тех, кому об этом говорится, для них категория здоровья не является ценностью. Она для человека ценной становится тогда, когда он начинает его терять. А в таком возрасте, когда ничего не болит, напротив, когда подростковая среда предлагает такую модель поведения, стимулируя на нее тем, что это классно, что это клево, да, что это вот престижно, что вот так вот нужно жить, на это нужно ориентироваться, вот это, безусловно, является, с одной стороны, оружием вот этой вот информационно-психологической войны. А с другой стороны, вот эта методология профилактики, она направленная на то, чтобы рассказать, как это плохо и какие от этого будут последствия, она вряд ли принесет результат. Последние несколько лет появилась еще одна методология в этом направлении, направленная на то, что формирование здорового образа жизни, ЗОЖ, как мы называем это, да, то есть оно тоже должно бы якобы стать вот преградой на пути алкоголизации нашего общества, должно стать такой вот еще одной профилактической парадигмой. Я со своей стороны тоже выразил бы сомнения относительно эффективности такого рода деятельности, потому что помню еще свой юношеский возраст, свой подростковый возраст, когда спорт был намного доступнее, чем сейчас. В каждом классе, в каждой школе было не по одному спортивному кружку, какой-то спортивной секции. Они были бесплатными. Посещение этих мероприятий было стимулировано, престижно, это сами делали, не надо было заставлять кого-то ходить в эти кружки, там, или в судостроительные, или авиамодельные, значит, или на картинг ходили, или заниматься какими-то военно-патриотическими играми. То есть это было все естественно. Более того, во многих дворах был корт, был турник как минимум, были спортивные снаряды. Мы совершенно естественным образом, я помню, играли в лапту, в казаки-разбойники. И не было к этому какого-то понуждения. То есть это было вот естественным элементом жизни. И вот в тех условиях человек, который, если употреблял алкоголь или начинал курить, он считался маргиналом. Почему? Потому что он задыхался, значит, на кроссе, потому что он не мог подтянуться там, а как сосиска болтался на этой, значит, перекладине, и ему самому было от этого стыдно. И вот даже в тех условиях, это конец 80-х годов, когда началась алкоголизация нашего общества, вот эта масштабная такая ситуация, она не стала барьером на пути алкоголизации общества. Вот те, кто сейчас говорят о здоровом образе жизни, у меня возникает вопрос, а почему вы с такой уверенностью говорите, что сейчас она сможет решить эту проблему, когда спорт платный, когда нет специалистов, которые этим могли бы заниматься и обучать людей, когда для многих людей здоровый образ жизни, он, во-первых, недоступен, а для некоторых это является сферой бизнеса. И вот мне думается, что разговор о здоровом образе жизни в настоящее время, он вот имеет в первую очередь эту коммерческую составляющую. Почему? Потому что, ну, вот те виды спорта, которые мы видим по телевизору в большинстве своем, да, вот даже подростку, чтобы покататься на сноуборде, что для этого нужно? Ну, для этого нужно как минимум его купить, а он стоит недешево. Нужно специальное снаряжение. Нужно добраться до этого места. И вот мы прикидывали, ну, это минимум там от 20 какого-нибудь простенького до 50 средненького тысяч нужно вложить, чтобы приобрести только это снаряжение. Но, безусловно, на этом кто-то зарабатывает деньги. И я вот думаю, я не против здорового образа жизни и сам стараюсь им заниматься, но полагаться на то, что пропаганда здорового образа жизни, она решит и станет барьером на пути алкоголизации общества, ну, на мой взгляд, этого недостаточно. И вот в этом контексте, когда мы говорим о, опять-таки, трезвенном просвещении, воспитании народа в трезвости, о создание таких условий, чтобы трезвость как ценность осваивалась личностью, на наш взгляд, было бы, наверное, вполне приемлемым, по крайней мере, в историческом прошлом это себя оправдало и принесло достойные результаты. Вот я думаю, что к этому опыту мы должны обратиться и более предметно исследовать его, как мы могли бы решить эти задачи в настоящее время. Но мы не только об этом говорим, мы и делаем это. Вот у нас в городе Екатеринбурге есть при Уральском государственном педагогическом университете лаборатория педагогики духовно-нравственного воспитания. У нас есть бакалавриат и магистратура. Мы занимаемся научными исследованиями. Мы ведем эту работу, когда наши магистранты изучают, исследуют эту проблему, дают какие-то рекомендации. И вот то, о чем я говорю, это не просто мое мнение, но отчасти и результат тех исследований, о которых вот я сказал выше.
Скажите, а как правильно выстроить работу по утверждению трезвости, учитывая возрастной аспект? С чего начать?
Я думаю, начать нужно с осознания проблемы, понимать, что для каждого возраста должны быть свои аспекты. Мы, к сожалению, больше всего об этой проблеме говорим тогда, когда уже человек, видим, что он начинает употреблять наркотики или уже в употреблении них их дошел до определенного результата, когда человек начинает спиваться, дебоширить, и тогда мы говорим о реабилитации. Я все-таки считаю, что этой проблематикой нужно заниматься гораздо раньше, и вот то, о чем мы говорили выше, воспитание трезвости, создание системы трезвенного просвещения, в этой системе такими вот точками роста должны стать приходские общества трезвости. Почему? Потому что ценность личностью осваивается в одном единственном случае. не тогда, когда человек об этом узнает, а тогда, когда он эту ценность проживает. И именно вот создать условия для проживания трезвости как ценности, учитывая возраст человека, специфику этого возраста, используя те современные технологии образовательные, которые существуют, вот, наверное, это самая главная задача. И начать, я думаю, правильнее было бы с того, что, во-первых, это существует определенная система. Во-вторых, нужно понимать, что это сфера бизнеса, и существует определенная категория людей, которые на этой алкоголизации зарабатывают деньги, и тут нужны обязательно политические решения. Слава богу, что в настоящее время правовое пространство, которое регулирует эту деятельность, такую возможность предоставляет. И я думаю, что его нужно изучить, его ознакомиться. И на мой взгляд, создание попечительства народной трезвости – это как раз тот системный подход, который, учитывая специфику этой проблемы, там, или это село, или это город, или это подросток, или это молодежь, или это зрелый человек, или это младенец. То есть вот в рамках этого подхода, я думаю, что можно было бы решать вполне успешно эту проблему. По крайней мере, вот тот опыт, который мы наработали здесь, в Екатеринбурге, и сумели его транслировать в другие субъекты федерации, вот он нам дает надежду на то, что это было правильно.
Батюшка, скажите, пожалуйста, какой литературой, какими данными руководствоваться при организации трезвенной работы?
Синодальный отдел по социальному служению и церковной благотворительности нашей Русской Православной Церкви занимается решением этой проблемы. В нем создан координационный центр по утверждению трезвости. И на сайте отдела Диконьеру, Милосердия.ру, там есть серия вебинаров, которые проводились на эту тему. В том числе вот с членами нашего Иоанна Предтеченского братства трезвения. Там выступал и отец Илья Шугаев, и отец Григорий Григорьев, выступал там Валерий Константинович Доронкин сам, выступал там диакон Иоанн Клименко, игумен Серафим Николин, отец Владимир Ашмарин. То есть вот там можно всю эту информацию вот в современном таком вот формате в виде вебинаров посмотреть и ознакомиться. Есть такая книжка, я ее многогрешно написал, называется она «Как организовать общество трезвости на приходе». Вот есть материалы наших магистерских работ, которые мы сейчас постараемся обобщить и в ближайшее время где-то их выставить, чтобы люди могли с ними ознакомиться. Есть у нас в братстве такая система обучающих семинаров, трехступенчатая, и об этом тоже можно узнать на сайте синодального отдела, или есть у нас у братства свой сайт трезвение.орг, где мы тоже очень подробно рассказываем о той работе, которая у нас ведется.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире была беседа с руководителем отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской митрополии отцом Игорем Бочининым. Храни всех Господь!